Бей дубьем и рублем. Историки уже давно заметили, что хвостовщину с полным правом можно отнести к разряду бульварных романов. И так решено. Распутина станут калечить. Впрочем, к накраду не привыкать. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Комиссаров пришел к Хвостову в недоумении. «По-моему, — сказал он, — если уж вы решили Гришку трепать, так надо растрепать его так, чтобы не встал». «Конечно. Какие могут быть сомнения?» «А Белецкий велел мне предупредить агентов, чтобы они Распутина кулаками пригладили, но костей бы ему не ломали». «Я перестал понимать Степана, — ответил Хвостов, — от моего имени. Выдайте агентам бандитские кастеты». Задумано было искалечить Распутина после вечеринки у Оцупа, когда Гришка выйдет из его дома и пошляется по глухому казачьему переулку. Деньги для кутежа МВД дало Манасевичу Мануйлову с тем, чтобы он вручил их хозяину квартиры. Назначенные для избиения агенты были хорошо загримированы и переодеты под ночных гуляк. Для быстрого бегства за поворотом переулка их должна ожидать автомашина с опущенным верхом. Хвостов сказал комиссарову: «Гришку прямо с панели надо сразу запихнуть в нашу машину и отвезти сначала в полицию для составления акта, а только потом уже везти к хирургам. Самое главное — побольше шума». Вот и полночь миновала. Волшебное трио в составе Хвостова, Белецкого и Комиссарова уселось в служебную машину и дважды на малой скорости проехало Гороховую, вертясь в изгибах казачьего переулка. Видели загримированных агентов, но в окнах квартиры Оцупа Снарского почему-то не было света. «Странно», — нахмурился Хвостов. «Проедем еще раз», — сказал Белецкий шоферу. «Опять темно», — глянул на окна комиссаров. Наездились всласть. Хвостов, замерзнув, велел шоферу развозить всех по домам, но при этом он выговорил своим коллегам: «Вот вам анекдот. Я министр внутренних дел, Степан Петрович мой товарищ, а вы, Михаил Степанович, генерал-майор корпуса жандармов. Кажется, не последние людишки в империи, а вынуждены жулиться на морозе, чтобы подловить чалдона, который недостоин даже того, чтобы развязывать нам шнурки на ботинках». «К чему вы это сказали?» — спросил Белецкий. «А к тому, что кто-то из нас предупредил Гришку». «Только не я», — сразу же стал отпираться комиссаров. «Про меня тоже не подумаешь», — сказал Хвостов. «Выходит, на меня шишки падают?» — спросил Степан. Агенты с кастетами дрогли на морозе всю ночь, но Гришку не дождались. Стало известно, что деньги, выданные на гульбу из кассы МВД, были в ту же ночь дружно пропиты в отдельном кабинете Палласа, причем пропивал их сам Распутин, а помогали ему Манасевич и Оцуп Снарский. С ними была и Лерма Орлова. Белецкий явился к министру с извинениями, вроде бы не понимая, кто их предал, кто завалил операцию, Манасевич или Оцуп Снарский. «Я знаю не их, а вас», — отвечал Хвостов. «В чем вы меня можете подозревать? В том, что вы, обязанные по долгу службы охранять Распутина от покушений, действительно уберегли его от покушения. Ваше поведение не всегда бывает достойно звания дворянина». «А я не дворянин, я сын бакалейного лавочника. Вот вы и устроили мне из министерства лавочку». Хвостов, погодя, созвонился с поберушкой. «Слушай, князь, ты вхож в дом Гришки, скажи, что он любит больше всего, помимо баб, денег, рубашек и мадеры?» «Кино ходит с дочками и племянницей Нюркой. Это ерунда, пускай ходит. А еще что?» «Обожает кошатин. Их у него полно. Тут сенатор Мамонтов однажды кошке хвост в дверях прищемил. Так Распутин его чуть из сената не выставил. Кошки — это его страсть». «Моя тоже», — отвечал Хвостов. «Но за кошек мне трудно зацепиться». А я знавал по Вологде игумена Мартемьяна, которого сослали в Тюмень. А теперь он крутится в Питере около Гришки. Так это его ближайший сибирский друг. Ладно, — сказал Хвостов. Будь здоров. Штюрмер медленно поднимался все выше, и Хвостов, встревоженный его возвышением, развил несвойственную толстым людям бурную активность. Для начала он вызвал из Вологды, где когда-то вице-губернаторствовал, своего бывшего собутыльника Алексина, полицейского исправника, готового идти за ним в вагоне в воду. Вот что. Я поставлю тебя вице-губернатором в Тобольск. А за это ты должен пришлепнуть Распутина. Согласен? Это нам раз плюнуть, согласился Алексин. Комбинацию убийства Хвостов решил укрепить с другого фланга и вызвал к себе Мартемьяна, который в Вологде выдавал себя за юродивого, а жил с того, что предсказывал купцам пожары и свадьбы. Хвостов заранее перелистал филерские листки за прошлые годы, убедившись, что Мартемьян близкий к Распутину человек, в Тюмени они вместе бражничают и пакостят. При входе игумена в кабинет Хвостов, учитывая фактор психологии, треснул его в ухо. — Ты знаешь, кто я? — спросил он рухнувшего монаха. — Откель знать, сударь, я вот игумен, человек божий. Я шибко сумлеваюсь, чтобы меня при встрече бить надо было. Хвостов напомнил монаху все его былые художества и пройдошества, спокойно добавив, что ссылает его на Сахалин. «Тачечку покатаешь лет 10, станешь умным». Мартемьян, упав на колени, целовал ноги министра. «Отпустите меня, ну был грех, рабом стану». Хвостов выложил на стол 1500 рублей и кинжал. «Возьми себе аванс. А этим ножиком зарежь мне Гришку на пароходе, когда будете плыть из Тюмени в Покровское». К удивлению Хвостова, игумен алчно схватил аванс и забрал кинжал, причем вполне искренно заверил министра, что и сам давненько подумал, как бы сгубить Распутина. После этого Хвостов уже в союзе с Мартемьяном уговаривал Гришку, что хватит ему чревобесничать, пора навестить монастыри в Сибири, чтобы газеты отметили его молитвенные настроения. Распутин согласился на поездку, в которой его должны прирезать, но поставил условие, чтобы губернатором в Тобольск назначили Ордовского, а то Станкевич зубы мне кажет. И еще 5 тысячонок прошу. Ордовский был его креатурой, отчего замысел Хвостова начал потрескивать. Но министр уповал на Алексина с Мартемьяном, а просимый Распутиным 5 тысяч рублей тут же выдал. «Это все? Если не все, то клянчи сразу!» Гришка подумал, чтобы еще выцыганить с министра. «Я тут буфетчику на пароходе морду набил, а он, дурак, взял да обиделся и на меня в суд подал. Суд был!» Он просил 5 тысяч, а суд закабенился и оценил его морду в 3 тысячонки. Ну, Хвостов непрекословно выплатил ему еще 3 тысячи рублей и заметил, как широко раздулись от денег карманы штанов Распутина. И так договорились. Поедешь и помолишься. Ясно. Поеду и помолюсь. Но вскоре сообщил, что ему лень ехать. И Хвостов остался у разбитого корыта. По сути дела, министр страшно проиграл. Из Тобольска смещен губернатор Станкевич, враг Распутина, а на его место посажен Ордовский, друг Распутина. Гришка просто так за здорово живешь хапнул из рептильного фонда 8 тысяч рублей. Но теперь без опоры на Алексина надо бояться игумена Мартемьяна, который в любую минуту мог открыть Распутину планы Хвостова. Министр позвонил в Синод, обер-прокурору Волжину. «Александр Николаевич, мне очень нужно, чтобы игумен Мартемьян был с повышением переведен из Тюмени в другую европейскую епархию. Можете сделать это лично для меня, прошу». Волжин так удивился, что дал Мартемьяну архимандритство в Тверской епархии, и Хвостов еще раз подумал, что Гришка выиграл. «А я проиграл. Да чего же, кажется, легко угробить человека? Вот попробуй сковырни в могилу Гришку, черта с два!» Поразмыслив, он повидался с Белецким. «Соберите мне досье на Маклера и Шулера Арона Симоновича, который не вылезает из квартиры Распутина. Слушаюсь. А зачем он вам?» «Хочется знать, отчего нет такого уголовного дела, которое не могло бы решиться не в пользу Симоновича. Отчего этот жид столь велик? Почему он вхож к министрам? Знаете?»
«Не знаю», — тихо сознался Белецкий.
«А ведется ли наблюдение за домом на бассейне, где проживает эта дрыгалка из оперетты Лерма Орлова?»
«Да».
«Что наблюдение дало?»
«Штюрмер и Петерим».
«Петерим и Распутин».
«Понял.
Можете не продолжать, работайте». Потом он залучил к себе генерала Комиссарова, аккуратной грудой сложил перед ним на столе 100 000 рублей. «Красиво».
«Это вам».
Деньги он придвинул к жандарму.
«За что?»
Естественно, полюбопытствовал тот. «Вам придется пожить в Европе эмигрантом».
«Простите, не понимаю».
«Я тоже многого не понимаю в этой собачьей жизни», — вдался в лирику Хвостов. «Убейте мне Распутина, а потом удирайте».
«Но я ведь не наемный убийца», — фыркнул генерал.
«Здесь ровно 100 000. Проверьте». «И проверять не стану. Зачем мне это?»
«Вам, конечно, не нужно. Но это нужно мне».
«Так закалите Борова сами. Не умею. Еще никого не резал. А я вам что, профессиональный разбойник? Ну, все-таки генерал жандармский, крови не боитесь? Я вас очень прошу, голубчик. Поверьте, пройдет месячишка, и я сделаю все, чтобы вызволить вас из-за границы обратно домой». Комиссаров резко отказался. Хвостов спрятал деньги. «Понимаете, — сказал он, — я бы, конечно, поднатужись. И сам пришил Гришку в темном переулке, но... как-никак я министр внутренних дел. Ежели попадусь по мокрому делу, что тогда станут писать в газетах Европы?
А надо уметь не попадаться».
«Оно и так», — вздохнул Хвостов. «Но сейчас я боюсь рисковать, ибо затеваю большое дело, выбрав 5-ю Государственную Думу. Сейчас, как никогда, мне надобно иметь чистые руки». Комиссаров тут же попросил отставки. «Потому что я вижу, ваша возня с Гришкой добром не кончится. Я человек семейный, мне о детях подумать надо». Хвостов отставки ему не дал. «С кем же я останусь?»
«С одним Степаном».
Комиссаров понял, что надо уносить ноги, пока не отрезали голову. А потом он добыл отставку сам, подвыпив, нагрянул к Распутину, когда там сидели Вырубовы и прочие паскудницы. Генерал обложил их всех одним словом, которое издревле пишется на кривых заборах, и стал поджидать реакции царского села. Его взяли за шкирку и вышвырнули в Ростов-на-Дону. До свидания. Хвостов знал, что по общественному сознанию надо бить не дубьем, а рублем. Он так и заявил царице откровенно. «Ваше Величество, слов нет, сам морщусь, но поймите меня правильно. Выборы в 5-ю Думу возможны только подкупом. Не скрою от вас, что выборы депутатов будут фальсифицированы, но зато я обещаю обеспечить вам крайне правое большинство». Он умел открывать сердца и кошельки. Царица заверяла мужа: «Хвостов это устроит. Он удивительно умен. Не беда, что немного самоуверен. Это не бросается в глаза. Он энергичный, преданный человек, который жаждет помочь тебе и твоему отечеству». Срок полномочий нынешней 4-й Думы истекал осенью 1917 года, а о том, чтобы склеить благополучное будущее, монархисты тревожились заранее. В ноябре 17-го, обещал царица Хвостов,
Я создам вам послушный общественный аппарат, могучий и патриотический».
Ну, если бы они знали, что будет в ноябре 1917 года.
Но не ведали, что творят. И царь ассигновал на подготовку выборов колоссальную сумму в 8 миллионов рублей. Самое удивительное, что этих денег никто не видел.
Как раз в 1917 году, когда Хвостов собирался обеспечить царице крайне правое большинство, его таскали на допросы из камеры Петропавловской крепости и спрашивали: «Кстати, а вот эти ассигнования, что были отпущены вам на кампанию по выборам в Пятую Думу, не могли бы вы, Алексей Николаевич, прояснить нам этот очень темный вопрос?»
Хвостов ничего не прояснил. Отчаянно импровизируя, он правду о миллионах унес в могилу.
В конце концов, чего придираться? Дамочки, рестораны и рюмочки, тут никаких миллионов не хватит.
Но я иногда думаю, случись так, что революция грянула бы позже, тогда на какие шиши он проводил бы в стране выборы?